после гимн проповедуется прологи. Меня зовут Матти. Во имя Иисуса притихнем к тексту Евангелия в этой неделе. И церковная тема этой недели помилуйте. Тексты предыдущего воскресенья рассказывают и об этом тексте. И этот текст, который я прочту, это из Евангелия от Иоанна, 8 глава. Слова звучат во имя Иисуса. Иисус же пошел на гору Елеонскую. Утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, и он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята прелюбодеяние. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, склонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый бросит на ее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и в берет не креши». Это было такое удивительное дело. Это было провокативное дело и от фарисеев, даже исключительно провокация. Подумайте, ситуация, когда Иисус, значит, спокойно учит в храме, устал баб, и он сидит, как сказано, писан. И это именно такие дела, которые хорошо свидетели, верящие на месте, смотрят, обратят внимание. И они видят, что он сел, и они вспомнят, что Иисус сел. И от этого начался его учение, и спокойно он усилил. И вы же знаете, что я тоже слуга, священник церкви, около 40 лет. И во время этих 40 лет мне часто нужен был на стуле для проповедования, на стол. Там, но все-таки нельзя не было сидит, а стоят. Все-таки это место церкви называется как стол для проповедования. Я знаю только один священник, который принес с собой стул и проповедовал и сел. Но не хочу сказать, кто он такой был. Это зависит от старой традиции. Я не помню о церковной истории, что никогда и на стуле проповедовано, что священник прочитал богослужение, сел, а стоял. Так мудрецы объясняют об этом, что то такое название, такое место в церкви, на высоко есть такое место, где священник проповедует, потому что в то время раньше не были микрофоны. И предостерегали священника, что не обратиться а хозяин на этом собрании сказал, что здесь на большом литом собрании есть хорошие микрофоны и можно вернуться и стараться проповедовать всем людям. Потому что не такое значение, я проповедовал только наверх, а я проповедовал бы людям, которые сидят и слышат в той молитве, верят, что Небесный Отец дал бы им мудрость и силу, и правильные силы, слова любви, чтобы это ободрало верующих, веровать с чистой совести, подвязаться, и чтобы и сейчас, после этого пробовали такое же чувство, что в этом мире есть только такое очень важное, как только дело верования. И для того, чтобы эта вера стала бы сердце, это же значит то, что если живая вера сохраняется вера, что Господь Иисус с верой обитает в нашем сердце. А если Господь Иисус с верой обитает в нашем сердце, то тогда в нашем сердце есть находится тоже Царство Божие. Каждая чара Божия несет в себе, в своем сердце, как часть Царства Божия, потому что Святой Дух сохранен в твоем сердце. Хотя мы сами не можем верить. Мы можем верить община Божия перед глазами, а Царство Божие, которое дети Божие несут во своем сердце, это же мы не можем верить. Иисус сел и учил. Это я вспомню. Это такие маленькие дела. Это рассказывает о том, что там есть человек, который видел это. И затем, когда он сел рано утром, после субботы, и учит людей. Там есть очень много людей, и, наверное, стояли и сидели ученики Иисуса близко их. И сам Иисус сел, как сказано в Библии. Поэтому говорят, что место, где проповедует, это как стул, где сидит. Как близко Иисуса были ученики Его, и дальше остальные. И в этом тексте говорится, что рано утром когда Иисус пришел в храм, Рано утром он пришел в храм, и к нему собрались множество людей, и он сел учить. То подумает, что когда рано утром есть такая ситуация, Иисус спокойно сидит и учит людей. И есть много слушателей, часть из них сидит и слышит, и часть из них двигается. Люди придут и уходят. И Иисус учит их. Что это же так удивительно, провокация, что в такой ситуации придет очень хорошие люди, книжники, фарисеи, которые приведут к нему женщину сквозь толпа людей и сквозь люди ученики, что эта провокация была так ясная и видимая, что они прямо эту женщину перед Иисусом. Их значение было как заставить Иисуса. И впоследствии он пишет об этом. В Евангелии от Иоанна все-таки написано. Это написано. В новом переводе Библии есть такое замечание. И это такое традиционное знание, что были. Это такое знание от апостола, что так Иисус поступает. И второе дело, как провокация. Очень нехорошее дело, что сквозь толпы людей принести женщину, чтобы все смотрели ее. Это было стыдно. Эта женщина. Но там была и другая сторона. Другая сторона. И это было так, что эта женщина была взята при любодеянии. И она была жена какой-то мужа. Какого-то мужа. И ее было взято при любодеянии. Это была другая сторона. Речь шла о очень жестоком грехе, о котором сказано в шестой заповеди. Не прелюбодей. И речь идет о том, Слово Божие запретит отношения вне брака. И Иисуса заставили на трудное место. И Иисусу нужно было заметить и верить, как бедняка женщину поставили в стыде, несмотря на то, что она была большой грех. А другое дело, как он, Иисус, относится к тому, что эта женщина была прелюбодеянной. Это событие сохранено в Евангелии от Иоанна. И такой связь в тексте есть такой, что до этого рассказывается, что Это был праздник, последний праздник. В Евангелии от Иоанна в 7-8 главе рассказывается о одном празднике. Праздник Иудей. 7-8 глава, Исмаилова 8 глава рассказывает о празднике Иудей, поставлении кущей. И в конце предыдущей главы рассказывает, что все пошли домой, а Иисус пошел на гору Елеонскую, а рано утром пришел в храм. Значит, такой фон есть в этом рассказе. Вы же знаете, какой был этот праздник иудейский, поставление кущей. В этом году иудеи проводят этот праздник поставления кущей. И эта традиция продолжается и идет сегодня. И я знаю, что этот праздник кущей проводит этот праздник 7-8 дней. Это начинается 23 сентября и закончится последний день сентября. Так что это был праздник на осень. И на этом празднике иудейский поставленный кушай, там было три важное дело, потому что это как хорошо сопоставляет, как на этом рассказе о иудейской женщине и об этом событии, как эту женщину привели. А во-первых, откуда получила имя этот праздник иудейский поставление кущей, потому что там жили бы таких дома. И сегодня тоже построят такие кущи. И вообще мужчины ночевали в таких домах от листьев. И такие жилища от листья построили, потому что вспоминали о странстве народа Израиля в пустыне, когда народа Израиля нужно было жить таких домах. Таким образом, как здесь, в Венекоске, запретить место, чтобы проводить собрание. Но тогда люди не приехали на машинах, и у них даже не были палатки, а они построили такие разные жилища. Какие у них были такие, откуда строить такие жилища? Потому они праздновали такие праздники. Это же жилища вспоминают о нас то, что в этом время живем как в подобном доме, скоро мы уедем. Жизнь человека коротка, как широта рука, это как сон, который утром исчезнет. Жизнь человека коротка, скоро уйдет, проходит. Поэтому человеку нужно было думать, что самое важное в жизни. А второй дека, который, если Бог позволит, расскажу, как это связывается с этим рассказом о женщине. А другое дело, которое связывается в этом празднике поставления кущей. Этот праздник длится 7 дней. И первый день, и особенно последний день. Там видели очень хороший спектакль во главе первосвященника. и после с ним были 100 священников. Это было как 6 источника тела в стене Иерусалима до алтаря жертв. Потому что тогда из источника взяли воду, сосуду из серебра, и народ пели псалмы Ветхого Завета. И первосвященник донес до алтаря жертвы, и это проливали на алтаря жертвы, и на это проливали воду и вино. И в этом было такое символическое значение, но больше не об этом. И это произошло в первом и последнем дне на празднике поставленных кушей. И на остальных день было так, что это алтаря для жертвы, когда проливали воду на эту жертву, что это проливали 7 раз эту воду и вино, и священник показал это сосуд показал людям, как он проливал эту воду на алтаря для жертвы. То тогда священник, первосвященник, царь, как будто проливали все-таки на то воду, что а третье дело было то, это была жертва огня. И это тоже было связано с судьбой этой женщины. Потому что вечером после Ветнада этого праздника поставили золотые светильники сердца. В этих светильниках были и сделали из старых одежд священные, и там был вакон, и зажигали вакон. Так что и мужчины из города взяли окон на своих, и это праздник поражало на божную вечеру и поставили эту. Так что это Иерусалим, город, так было хорошо освещение оконом. Так что может быть город быть согретым на горе. А Иисус кричит, когда закончилась эта церемония, тот, кто жаждет, да придет и пит. Каждый, кто верит во мне, как сказано в Библии, из его внутренности течет поток жизни. И он эту воду призывает людей к себе. Это была живая вода. Это символизирует, что учили, что однажды будет второй Моисей, как Моисей попил на камне и попил, дал воду народу. А это второй Моисей, что однажды, тот день, когда Мессия придет, Мессия, будут открыты источники против всякого греха. И это Мессия. Или является источником живой воды. И это даст Святого Духа всем, кто верит в Него. Тогда это церемония была произошла, тогда Иисусу было 33 года. Тот, кто жаждет, да придет попить. Каждый, кто верит во мне, из его сердца течет поток жизни. когда люди зажигали свой огонь и поражали свой праздник до поздно вечера, то тогда и поражались праздники поставленные кушу. То эта женщина была на неправильном палатке. И фарисеи, книжники оступили его, их время, и они, книжники фарисеи, привели эту женщину, жертву привели в Адьяне и поставили ее посреди. В законе Моисея сказано, что таких побивают камнями. Так что были свидетели, что эта женщина была в грех. И женщину взято прелюбовали. И закон был ясен, что ей нужно было побивать камни. В этом и здесь на собрании слышали, что в законе Моисея нет милости. Но в Евангелии и он говорит, что Евангелие дано, закона дано через Моисея, а Евангелие через Иисуса. Что тогда эта женщина мог чувствовать, что Моисей в законе а нам не надо судит никого. За нас Иисус страдал на кресте. Он не пришел, а он, Иисус, пришел заполнить закон Моисея. Как Иисус реагировал на это, когда они пришли и привели женщину к нему? В нашем тексте говорится, что Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле. Как Иисус хорошо поступали с ними, которые поставили эту женщину в стиде. Родине Иисуса легко побивали человека камнем, даже и поселили. Так что со стороны женщины это была угрожительная ситуация. И в Библии сказано об этом, что когда все-таки это святое место было такое опасное дело даже для Иисуса. И по уполномоченному римскому у них было связать Иисуса. Так рассказано в Евангелии от Иоанна с моей главы, что эти люди угрожали побивать камнями эту женщину. А затем в конце Евангелия Лука они взяли камни и стали побивать эту женщину камни. И они взяли камни, и даже Иисусу они были намерены побивать камни. Но Иисус исчез от них. Иисус, наклонившись низко, и спрашивали у него. Ему Иисус нужно было ответить на этот вопрос. То Иисус заставил Иисуса ответить на это, что надо соблюдать закон Моисея, надо побивать эту женщину. Потому что это было ясное дело, потому что так сказано в законе Моисея. Тот, кто виноват на прилепадьяне, то ему ей нара побьет камни. Я, если он так и спастет, больше не будет другом Кришнига. И с другой стороны, что нас знали, что Иисус есть друг людей. Но с другой стороны, закон Моисея требует, что надо побивать камни такого человека, павшего крем. А римский закон запретили это. Только у губернатора Рима была права сказать, надо побивать или не побивать камни. То пойдем рассказать губернатору римскому. То Иисус приказал поступать против закона в Риме. Так что Иисус поставили как в угол, тупик. У него нет возможности отдавать. А Иисус только наклонившись низко, писал письмо на землю. И когда они спрашивали Иисуса, Иисус сказал, кто из вас без греха? Первый вопрос на каникам. И эти законоучители знали, что написано в Библии, знали опять, что по закону Моисея, что нужно было две или три свидетеля, их обязан попивать эти три камня, когда слышали судьи. Так что они сами нарушили закон Моисея и подумали, как талантливо Иисус поступает. Иисус говорил этим законоучителям на их языке. Не знаю, поняли ли эти люди, но кажется, что даже некоторые из законоучителей не знали, что кажется, что самые мудрые. Может, был даже Камалель и молодой Савл Тарсанин, который именно в то время учился в Иерусалиме как ученик Камали. Может быть так, может быть, я только думаю, в Библии не рассказано, но кажется, что эти старые законоучили быть такие мудрые, что они понимали, о чем говорит Иисус. Мы не знаем, что Иисус писал на земле, но это мы знаем, что имена Детей Божьих написаны в книге «Жизни на небе», что по сей день, братья и сестры, вы можете радоваться от того, что ваши имена написаны в книге «Жизни на небе». Но куда будут написать имена тех людей, которые не написаны на небе? На земле надо написать. Я думаю, что эти самые мудрые из законоучили поняли, что такой, какой здесь был узел, мы не знаем, что Иисус написал на земле. Может быть, это не было важно, потому что это не написано в Библии. Но это мы знаем, какое влияние, как влиял такой язык у Иисуса, влиял на этих людей. Иисус говорил на такой язык, даже без слов. Даже когда Иисус смотрел на Петра, когда он отрекся Иисуса. Теперь Иисус говорил на таком языке, что эти мудрые законоучители поняли. Поэтому законоучители, которые знали Библию, что написал пророк Иеремия. Иеремия, потому что это хорошо запоставить на этом. Во-первых, были в храме. На другой стороне был храм Иерусалим. Из другой стороны стены был замок Антоне, где было 600 римских солдат, сторожили на том рейне, чтобы была барадок и мир. Иисусу нужно было решить. Он говорил, решали это, говорит на таком языке, который поняли ученики мудрые. Но, может быть, не все об этих законоучителей поняли. Законоучители, задача законоучителя была учить слово Библии люди, а копировать Писание Библии, чтобы они заранее не изменили до сегодня. И мы можем быть благодарными этим законам, учителям, что у нас есть читать Ветхого Завета, который был в то время его, люди того времени, что это было. Потому что типография придумали только в то время. До этого написали руками. А задача законоучил бы то, когда они нужно было так поступать и послушать, что написали пророки из Иеремии. Во-первых, была у престола Господа так сказано: престоле слава есть место священное нашего. А вторых, ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источники воды живой. Уже день до этого Иисус объявил, что Он Господь, что Он есть источник живой воды, от которой отступили иудейские мудрые. И когда эти мудрые поняли, о чем говорил Иисус, и мне нужно было знать, что написал Иисус на писке, тогда эти мудрые решили, когда Иисус второй раз поклонился. И так что они ушли. Остались только Иисус, эта женщина. Иисус вдвоем начал говорить с этой женщиной, которая чувствует свою греховность. И так что эта женщина поняла, что он неправильно поступал. Тогда Иисус видел грешную женщину и хотел обратиться к этой грешной женщине. Так что эти самоправедные грешники больше не были на месте. То тогда и у Иисуса было время вдвоем беседовать с этой женщиной. Как Иисус однажды говорил женщине самарянин, здесь идет об иудейской женщине. А Иисус говорил женщине язычной народ. Иисус оставил там все-таки дуял ветер, что это больше не видели, это надпись, которую Иисус написал. А слова Иисуса были написаны в сердцах людей. Жаль, что эти мудрые ушли. Им нужно столько бы оставить лишь это Спасителю. У Спасителя грешников есть то, что сказать. У него много сказать. Иисус судит грехи. Это же учение. Брак – это союз между мужчиной и женщиной. Бог сотворил человеком мужчину и женщину и соединил две эти вместе. Так что они были в браке. Иисус сказал, этот порядок сотворения и значение Бога, что мужчина и женщина войдут в брак, Бог соединил эти первые люди, что эти двое посоклясно словами Иисуса как одно. И Бог призывал, что эти супруги и дали задачу. Это простое дело. Тот, кто поступает не как по Слову Божьему, то тогда человек крещен. Все деяния, грех, который против Слова Божьего. А Бог сказал, плодонитесь, и которые христиане в начальное время, они считали тоже, что брак по Слову Божьему. Они не, они отказались от отношения вне брака, а верующие доверили на то, что Евангелие это обновляет. Иисус судит наши грехи, но Он прощает. И третье дело. Это как будто в этом месте, что сказал Иисус, что Он придет как обитель в наше сердце. Когда Он говорил, эта женщина больше не греши, это возможно только с тем, что сам Иисус придет обитать в нашем сердце и даст нам силу подвязаться, оставляя грех и бороться против греха, то стоит подвязаться вере и бороться против греха. Так что Господь Иисус может с верой жить в нашем сердце. И поэтому мы таким образом можем иметь в нас это Царство Божие, которое является, есть праведность, радость Святому Духу. Вы можете взять ваши грехи прощены до мира, до свободы и до радости. Уповайтесь, Спаситель грешника, Слово. Говорите еще людям сегодняшнего дня. Во имя Иисуса. Аминь.